Беседа, листая календарь. 19 декабря Православная Церковь отмечает День памяти одного из самых любимых святых христианского мира – Николая Чудотворца. В народе этот праздник еще называют Никола Зимний. Установлен он в память о представлении святого. Николай Чудотворец поражает своей добротой, всех любит, всех милует, всегда приходит на помощь. Его дар любви сделал его святым. Предлагаем вашему вниманию аудиоочерк об этом прозорливце и чудотворце, любимом очень многими людьми по всему миру. Милующее сердце Николая Чудотворца. Николай Угодник родился в 270 году в греческой колонии Патара в Малой Азии в провинции Ликия, ныне это территория Турции. Николай был единственным сыном благочестивых родителей Феофана и Нонны, давших обет. Если у них, несмотря на преклонный возраст, все же родится сын, посвятить его Богу. Родители будущего архиепископа были весьма состоятельными людьми. Они верили во Христа и активно помогали бедным. Крещение долгожданного младенца сопровождалось различными чудесами. Уже тогда было ясно, что этот человек избран Богом. Сына назвали Николаем, что в переводе с греческого означает «победитель народов». Как говорит житие, святитель с детства был совершенно особенным ребенком. Много времени проводил в храме. Повзрослев, он стал сначала чтецом, а затем и священником в церкви, где настоятелем служил его дядя, епископ Николай Патарский. Благочестивая жизнь юного Николая скоро стала известна всем жителям города Патары. Его дядя, епископ, стал уговаривать родителей отдать сына на служение Господу. Они охотно согласились, потому что еще перед рождением Николая дали такой обет. Однажды дядя будущего святого отправился в Палестину, а управление своей епархией поручил своему племяннику, бывшему тогда пресвитером. Юный Николай погрузился в сложные обязанности епископа. Хотя он был очень молод, многие отмечали его необыкновенную мудрость. Много добра сделал он своей пастве. Когда умерли родители святителя, Николай получил по наследству их огромное имение, потраченное им впоследствии на совершение дел милосердия. Отдельно стоит рассказать о следующем случае. В городе Миры, где служил святой, у одного вдовца было 3 дочери, но он не мог их выдать замуж, потому что был очень беден, а без приданного брак не мог состояться. Дочерей ждала жалкая и позорная участь – стать блудницами. Узнав об этом, святитель Николай решил помочь бедной семье. 3 вечера подряд ходил он мимо их дома, стараясь остаться незамеченным, и бросал на крылечко по мешочку с золотом. В 3-й вечер, услышав звон упавшего золота, отец поспешно выбежал из дома и догнал своего тайного благодетеля. Узнав в нем святого Николая, он пал к его ногам и благодарил, обещая рассказать о благодеянии всему городу. Но святитель велел никому не рассказывать о случившемся. Именно это предание стало основой главной рождественской легенды, будто перед Рождеством святой Николай тайно раздает подарки. Основываясь на этом житийном рассказе, в странах Западной Европы возник культ Санта-Клауса и появились рождественские подарки. Вернемся к жизни святителя. По возвращении дяди из Палестины Николай сам собрался туда же. В пути на корабле он проявил дар предвидения и чудотворения, предсказал наступающую бурю и потом силой своей молитвы усмирил ее. Вскоре здесь же, на корабле, он совершил настоящее чудо, воскресив юношу-матроса, который упал с мачты и разбился насмерть. В пути корабль часто приставал к берегу. Святой Николай везде исцелял от недугов местных жителей. Есть предание, что во время посещения святых мест Палестины святитель Николай пожелал однажды ночью помолиться в храме. Он подошел к дверям, закрытым на замок, и двери чудесным образом неожиданно распахнулись, чтобы святитель смог войти в храм. Сначала будущий святой желал навсегда остаться в Палестине и посвящать все свое время молитве, но Бог повелел ему вернуться и служить людям. Сохранилось предание о том, как святой Николай стал епископом. По возвращении на родину, местом жительства, он избрал не свой город Патары, где все его знали и оказывали ему почести, а большой город Миры, столицу и метрополию Ликийской земли, где никому неизвестный он мог скорее избежать мирской славы. Жил он очень скромно, много молился, посещал все церковные службы, причем всегда приходил на службы очень рано, одним из первых. В то время скончался архиепископ всей Ликии Иоанн. Для избрания нового архиепископа собрались в Миры все местные архиереи. Много было предложено кандидатур умных и честных людей, но согласия в вопросе о том, кого избрать епископом, не было. Архиереи усердно молились Богу, прося указать лицо наиболее достойное. И вот одному из старейших епископов явился в видении муж, озаренный неземным светом. Он повелел ему в эту ночь встать в притворе храма и смотреть, кто первым придет на утреннее богослужение. Это и будет угодный Господу архиепископ. Старцу было открыто и имя будущего владыки – Николай. Старец сообщил о своем откровении высокому собранию архипастырей. С наступлением ночи он встал в притворе храма, ожидая прибытия избранника. А святитель Николай, ни о чем не подозревая, встал в этот день, как всегда, очень рано и сразу пошел по своему обыкновению в храм. В дверях его остановил неизвестный почтенный старец и спросил, как его имя. «Раб Божий Николай», – смиренно ответил он. Так святой Николай стал епископом. Теперь он не скрывал свои добрые дела, ибо их было столько, что уже невозможно было их скрыть. Он был, как всегда, кроток, добр сердцем, чужд всякой надменности и своекорыстия, носил простую одежду, ел постную пищу раз в сутки вечером. Двери его дома были открыты для всех, каждого он принимал с любовью и радушием, являясь для сирот отцом, для нищих питателем, для притесненных заступником. Паства его процветала. Заботясь о духовных нуждах своей паствы, святитель Николай не пренебрегал удовлетворением их телесных потребностей. Когда в Ликии наступил великий голод, он, чтобы спасти голодающих, сотворил новое чудо. Один торговец нагрузил большой корабль хлебом и собирался отплыть куда-то на запад. Но ночью во сне он увидел святителя Николая, который повелел ему доставить весь хлеб в Ликию, ибо, как сказал Николай, он покупает у него весь груз и дает ему в задаток 3 золотые монеты. Проснувшись, купец с изумлением обнаружил, что у него в руке действительно зажаты 3 золотые монеты. Он понял, что сон был непростой, что это повеление свыше, и привез хлеб в Ликию. Голодающие были спасены. Здесь торговец рассказал о странном сне, и люди по его описанию узнали своего архиепископа. Еще при жизни своей святитель Николай прославился как умиротворитель враждующих и защитник невинно осужденных. В царствование Константина Великого в стране Фригии вспыхнул мятеж. Для его усмирения царь послал туда войско под началом трех воевод. Корабли их прибило бурей к берегам Ликии, где им пришлось стоять долго. Припасы истощились, и войско стало грабить население, которое сопротивлялось. В одном из городов произошла жестокая схватка. Узнав об этом, святитель Николай лично прибыл туда и силой убеждения прекратил вражду. Затем вместе с тремя воеводами отправился во Фригию, где добрым словом и переговорами, без применения военной силы, усмирил и этот мятеж. Здесь ему сообщили, что во время его отсутствия в городе Миры тамошний градоначальник Евстафий осудил на смертную казнь трех граждан, оклеветанных врагами. Святитель Николай поспешил в Миры, и с ним трое царских воевод, которым очень полюбился этот добрый и совершенно необычный пастырь. В Миры прибыли они в самый момент казни. Палач уже заносил меч, чтобы обезглавить несчастных, но святитель Николай властной рукой вырывает у него меч и повелевает освободить невинно осужденных. Никто из присутствующих не осмелился противиться ему. Все почему-то поняли, что творится воля Божия. Царских воевод дивились сему, не подозревая, что вскоре и им самим понадобится чудесное заступничество святителя. Возвратившись ко двору, они получили почести и благосклонность царя, чем вызвали зависть и вражду со стороны других царедворцев. Те решили оклеветать их перед царем и сказали, будто эти воеводы пытались захватить власть. Завистливые клеветники сумели убедить царя в своей лжи, и трое воевод были заключены в темницу, осуждены на смерть. Тюремный сторож предупредил их, что казнь должна состояться на другой день. Невинно осужденные стали горячо молиться Богу, а также просить заступничества святителя Николая. В ту же ночь угодник Божий явился во сне царю и настойчиво потребовал освобождения трех воевод, угрожая в противном случае лишить царя власти. «Да кто ты, что смеешь угрожать царю? Я Николай, мир Ликийских, архиепископ». Проснувшись, царь постоянно думал об этом сне. В ту же ночь святитель Николай явился также начальнику города, Евлавию, и также потребовал освобождения невинно осужденных. Царь призвал к себе Евлавия и, узнав, что и он имел такое же видение, велел привести трех воевод. «Какое колдовство делаете вы, чтобы давать мне и Евлавию одинаковые видения во сне?» – спросил царь и рассказал им о явлении святителя Николая. «Мы не делаем никакого колдовства», – отвечали воеводы, – «но сами ранее были свидетелями, как этот архиерей спас в Мирах невинных людей от смертной казни». Царь повелел пересмотреть их дело, убедился в их невиновности и отпустил. Святитель во время своей жизни оказывал помощь людям, даже совсем его не знавшим. Однажды корабль, плывший из Египта в Ликию, был застигнут сильнейшей бурей. На нем сорвало паруса, сломало мачты. Волны готовы были поглотить корабль, обреченный на неминуемую гибель. Никакие силы человеческие не могли ее предотвратить. Одна надежда. просить помощи у святителя Николая, которого, правда, ни один из этих моряков никогда не видел, но все знали о силе его чудесного заступничества. Погибающие корабельщики стали горячо молиться и вдруг ясно увидели, что святитель Николай появился на корме, встал у руля и благополучно привел корабль в гавань. Обращались к святителю Николаю не только верующие, но и язычники, и он отзывался своей неизменной, чудной помощью всем искавшим ее. Исцеленные им люди всей душой обращались к Богу. По словам Андрея Крицкого, своими делами и добродетельной жизнью святитель Николай сиял в мирах, как звезда утренняя среди облаков, как месяц красивый в полнолунии своем. Для Церкви Христовой он был ярко сияющим солнцем, украшал ее, как лилия при источнике, был для нее миром благоуханным. Святитель Николай мирно скончался 19 декабря 342 года, дожив до старости, и был погребен в соборной церкви города Миры. Но можно сказать, что со смертью святителя чудеса еще только начинались. Прошло 700 с лишним лет после кончины Николая Чудотворца. Город Миры и вся Ликия были разрушены турками. Развалины храма с гробницей святителя были в запустении и охранялись лишь несколькими монахами. Нарастала реальная угроза осквернения святых мощей Николая Угодника турками. И вот в 1087 году святитель Николай явился во сне одному священнику города Бари, что в Южной Италии, и повелел перенести его мощи в этот город. В разных рукописях указываются различные причины этому, но первая среди них – угроза осквернения святыни со стороны иноверных захватчиков. Священники и знатные горожане Бари снарядили для этой цели три корабля и под видом торговцев отправились в путь. Эта предосторожность была нужна для того, чтобы усыпить бдительность венецианцев, которые, узнав о приготовлениях жителей Бари, захотели их опередить и привести мощи святителя в свой город. У этой конкуренции была и чисто практическая цель. Купцы понимали, где будут мощи, там будет много паломников, и значит, торговля в этом городе обязательно будет процветать. Посланники из Бари окружным путем через Египет и Палестину, заходя в разные города и ведя торговлю, как простые купцы, прибыли, наконец, в Ликийскую землю. Они узнали, что никакой стражи у гробницы нет, и ее охраняют только 4 монаха. Вскрыв гробницу из белого мрамора, они просто обомлели. Она оказалась наполненной до краев благоуханным миром, в которое и были погружены мощи святителя. Это было совершенно необыкновенно. Не имея возможности взять целиком большую и тяжелую гробницу, баряне переложили часть мощей в заготовленный ковчег и отправились в обратный путь. Так, в 1087 году часть мощей была перенесена в итальянский город Бари, в церковь святого Стефана. Спустя год после спасения мощей там возвели базилику во имя святителя Николая. Сейчас у мощей святого могут помолиться все желающие. Ковчег с ними по сей день хранится в этой базилике. Надо сказать, что спустя несколько лет оставшаяся часть мощей была перевезена в Венецию, а в мирах осталась лишь небольшая частица. Русские люди стали почитать Николая Чудотворца вскоре после крещения Руси. Первые иконы святого появились в нашей стране не позже середины XI века. Это, например, фрески Святой Софии в Киеве. Николаю Угоднику на Руси посвящено много храмов и монастырей. Во многих русских городах именем архиепископа Мирликийских называли крупные соборы. В Московской губернии было построено множество никольских храмов и три никольских монастыря. Никола Греческий в Китай-городе, Никола Перервенский и Никола Угрешский. Кроме того, Никольской названа одна из главных башен Московского Кремля. Иконография святителя Николая сложилась в X-XI веках. Интересно, что внешний облик Николая Чудотворца на иконах всегда отличался ярко выраженной индивидуальностью, поэтому даже неискушенный в области иконографии человек всегда без труда узнает этого святого. На иконах мы видим красивого, уже умудренного сединами человека с невероятно добрыми и полными сочувствия, чаще всего голубыми или карими глазами, с белыми седыми волосами, с белой же бородой и белыми усами. У него правильные черты лица, а само лицо полно сочувствия. Часто его изображают в митрополичьем головном уборе. На нем епископское одеяние, поверх которого на шее святителя мы видим золотую цепь, на которой большой крест с распятием или панагия с изображением Божьей Матери. На большинстве икон Николай Чудотворец одной рукой благословляет, а в другой держит Библию. Несмотря на то, что мы видим перед собой епископа, весь его облик таков, что хочется к нему припасть и рассказать ему о своих бедах и горестях. Он вызывает безусловное доверие и словно озаряет вас своей добротой. Так называемые иконы Николы Можайского известны на Руси с XV века и повторяют иконографию знаменитой чудотворной деревянной статуи, прославившейся покровительством городу Можайску. Согласно преданию, во время набега врагов защитником города Можайск явился Николай Чудотворец. Он стоял в воздухе, держа поднятый клинком вверх меч в правой руке, а в левой – модель обнесенного крепостной стеной храма. После этого видения неприятель быстро отступил, а жители сделали резное изображение святителя. Предполагают, что именно эта скульптура, датируемая концом XIV века, хранится сейчас в Третьяковской галерее. Потом появились и многочисленные иконы Николая Можайского, где святитель изображен в полный рост, как правило, без головного убора. В правой руке он держит меч, а в левой – храм или целый город, в зависимости от местности, где написана икона. То есть в этом типе иконографии меч не изменен, а храмы и города различаются. Существует множество их вариантов. А закончить свой рассказ о святом Николае мне хочется проповедью, сказанной отцом Дмитрием Смирновым в преддверии Дня памяти святого Николая. В этом слове отцу Дмитрию Смирнову удалось просто и ясно рассказать о том, за что мы любим и почитаем святого Николая Угодника. Итак, вот это слово. «Сегодня Святая Церковь прославляет святителя Николая». Каждый святой нас чему-то учит, поэтому церковь с самых древних времен имеет обычай праздновать их память. Человечество делится на две неравные части – святые и грешники, другого состояния нет. Но святым никто не рождается. Все люди рождаются грешниками от грешных родителей, и поэтому каждому человеку предстоит долгий путь, и он должен иметь огромное желание, чтобы стать святым. А чтобы достичь святости, нужно знать, что это такое. Святой – это не тот человек, у которого нет грехов. Безгрешен один токмо Бог. Святой – это тот, кто имеет в себе благодать Святого Духа, кто поступает по Духу, духовно живет. Как этого достичь? Серафим Саровский говорил: «Примечай, что тебе дает больше благодати, тем и занимайся». Можно делать добрые дела, читать книги святых отцов, священное писание, в храм ходить, а самое удобное – это молитва. Где бы ты ни был, что бы ни делал, помолиться-то всегда можно. Но иной человек не может молиться, Это тоже не каждому дается. Лень ему, не хочется, мысли рассеиваются. Все люди разные. Один побольше, другой поменьше. Один потолще, другой похудее. Один посильнее, другой послабее. Один поумней, другой поглупей. И каждому Господь свой дар дает, для того, чтобы он этим даром послужил Богу, послужил своему спасению, послужил своим близким. Вот святитель Николай имел дар, милующее сердце. Всем, кто нуждался в помощи, он стремился помочь и за это приобрел благодать у Бога. Конечно, он наверняка и молился, и постился, и пастырь Христов был угодный Богу, но главный его подвиг, то, чем он прославился, было милосердие. Вот чему нас учит святитель Николай. У него было такое милующее сердце, что он не мог пройти мимо, если кто-то в чем-то нуждался. Он обязательно хотел спасти, помочь, накормить. Есть такой даже термин в богословской литературе – деятельная любовь. Поэтому если у нас не получается дело молитвы, если мы не разумеем Священное Писание, если мы не в состоянии поститься, то мы можем приобретать благодать делами деятельной любви. Видишь, человек в чем-то нуждается – помоги чем угодно, добрым ли словом, деньгами. Посиди у его постели, если он болен, или с детьми его посиди, долг ему прости. На тебя кто-то прогневался, а ты ради мира, ради любви к нему смирись перед ним, пусть он тысячу раз не прав. И если мы целенаправленно каждый день, каждый час будем всем людям, которые нам встречаются, оказывать ту любовь, на которую в данный момент способны, то Господь, видя наше усердие, обязательно сподобит нас, что в сердце нашем поселится благодать. Милосердие – это самое главное свойство Божие, поэтому, когда человек будет усердствовать в милосердии, Господь обязательно его приблизит к себе и даст ему благодать. Вот кто-то тебя раздражает, ты хочешь на него накричать, а ты промолчи, потерпи ради любви к этому человеку. Конечно, так во всем поступать, постоянно ущемляя себя, очень трудно. Легко делать добро тому, кого мы любим, сыну своему, внуку. Гораздо труднее невестке или зятю. Но надо стараться учиться делать добро, не разбирая, потому что сам Бог так делает. Несмотря на то, что мы почти совсем не молимся, апостол Павел сказал: «Непрестанно молитесь, а сколько минут в сутки мы молимся?» Если сравнить с 24 часами, то видно, что мы не молимся совсем. Так вот, несмотря на то, что мы почти совсем не молимся и за свою жизнь очень много грехов совершили, а Господь нас милует и кормит, и питает, и вразумляет, и помогает нам во всем. Когда у человека милующее сердце, тогда от него отступают бесы, которые искушают его, и у него ум очищается, и молитва у него улучшается, и такой человек начинает и Писание разуметь. Как апостол Павел сказал: «Хоть ты чудеса твори, хоть мертвых воскрешай, хоть за Христа жизнь отдай, но если ты любви не имеешь, никакой пользы тебе от этого не будет, потому что Бог есть любовь». И если нет у нас в сердце любви, а есть только зависть, раздражение, злоба, отчуждение, то мы, Царствие Небесное, не можем наследовать никак. Царство Божие, Царство любви. Поэтому и надо приучать свое окаянное, злобное сердце к любви, все время заставлять его оказывать любовь, чтобы Господь про нас знал. Этот человек не только никому ничего плохого не сделал, а он 20 000 человек сделал хорошее, добро оказал. И не одним своим племянничкам, а всем подряд, без разбора, не спрашивая, хороший человек или плохой. Только в ком есть любовь, тот достигнет Царствия Небесного, Царства любви. Аминь. С вами была Лариса Михайлова.